Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
С вами в студии сегодня мой коллега Константин Мацан.
И моя коллега Анна Леонтьева.
У нас в гостях Александра Ярчевская. Музыкант, художник и старшая сестра. Саш, вот то, что ты рассказываешь, ну, во-первых, я сразу скажу, у меня прям мурашки по коже от того, как ты искренне это делаешь. Я опять задам, может быть, такой глуповатый вопрос, но мы говорили про норку, вот, мы говорили про личные какие-то вот эти вот пространства и как они необходимы. И в то же время я знаю, что вы с большой радостью едете вот каждый год отдыхать вместе там, куда бы то ни было, может быть, в Одессу. Вот я помню, как мы с тобой говорили, ты говоришь, ура, мы все вместе едем в Одессу. И я просто была поражена, ну, минуточку, какой ура, вы каждый день живете вот в этом пространстве закрытом, в девятером. Вы рады тому, что вы едете в Одессу. Объясни мне, пожалуйста, этот феномен.
Объяснить, почему я радуюсь? Не знаю. Мы просто говорили в основном про недостатки, и в итоге о них не поговорили, но на самом деле семья — это такой допинг, такого счастья. И я даже сейчас говорю, думаю, боже мой, как это пафосно звучит, потому что
нет,
это...
Нет, очень нормально.
Потому что, когда начинаешь говорить про семью, все время будет какой-то пафос. Вот. Потому что семья закрывает такие твои пробелы, которые никто не закроет. И поэтому, когда думаешь о создании своей семьи, ты понимаешь, что будет тяжело, потому что будет только один человек с тобой вначале. И он один будет тянуть это все. А когда вас девять, ну хорошо, не девять, даже там четверо, пятеро и так далее, нагрузка распределяется, да? Закон, это распределение нагрузки. То есть, когда ребенок его никто не понимает, он найдет, кто его поймет и пожалеет, ах ты ему бедный. То есть он найдет человека, куда вылить свою боль. И на самом деле, то есть таким образом все время есть баланс. Вот. Меня сегодня папа не понимает сейчас, а я вот мама, а папа, мама не понимает, а я там брату пойду. И всегда найдется человек, который скажет: я помню, у меня тоже так было. И за счет этого и дружба возникает, потому что одни и те же проблемы. Я устал спать в комнате, где там 6 человек. Да, мы тоже устали. И в этот момент становится смешно, потому что, во-первых, ты не засыпаешь один, потому что я знаю, что для многих людей, одиноких, проблема в том, что они просто не могут спать. Они не могут спать даже, когда есть человек просто рядом находится, потому что это стресс какой-то. А когда у вас 6 человек, во-первых, вы болтаете, вы разговариваете, вы там, ногами там, друг друга пихаете. Вот. И сон другой, он очень здоровый. То есть ты высыпаешься, сон вообще совершенно другой.
Ну вот ты заговорила про это бытование в большой семье по сравнению с неким будущим проектом, неким вот взглядом на свою будущую семью уже... именно свою личную. Есть такое мнение, я хотел бы спросить, насколько ты считаешь его верным или неверным, что из больших семей очень трудно уйти. Это герметичный мир, в котором человек привыкает быть, и в каком-то смысле даже, наверное, опять-таки есть такое мнение, я сам не знаю, не отпускает большая семья. Она как будто бы стягивает к себе, и ну, мы знаем там примеры, когда человек, вот выросший в такой очень дружной большой семье, может быть, не так легко смог свою семью создать, потому что было трудно отлепиться, трудно выйти из этой зоны влияния родителей и, вот это, и привычки к совместному времяпрепровождению. Ты для себя видишь такую, ну, если так можно сказать, опасность?
Ну, просто есть пуповина, которую нужно отрезать. Я считаю, ее нужно отрезать.
В какой-то момент будет.
Да, и я даже думала, что... Господи, я не отрезала пуповину, какой кошмар. Все, я уже, мне 24 года, об этом стыдно говорить. А подумала, ну ладно, Господь видит это, он отрежет, и это будет тогда, когда нужно. И мне кажется, что когда ты просто создаешь свою семью, я говорю, как, вот как старшая дочь большой семьи, я понимаю, что со мной должен быть человек, который сможет заменить не всю эту большую семью. То есть тут вопрос уже к спутнику. То есть он должен быть на чаше весов равноценным. И я, конечно, понимаю, что если такого человека не будет, а смысл уходить? То есть, а когда человек появляется, то вопрос вообще не стоит. Мне кажется, для тех, кто встретил большую любовь, понимает, что это такое. Когда для тебя настолько естественно быть с человеком, ты не задумаешься, а вам будет тяжело или плохо. Ты просто не можешь без него жить.
Саш, я должна просто сказать, что ты какие-то потрясающие вещи говоришь в том смысле, что, знаешь, есть такое мнение, и оно, и я не знаю, как к нему относиться, но его многие разделяют, что там в каком-то возрасте надо удалить ребенка из семьи, понимаешь? Удалить, чтобы он стал самостоятельным. Вот. А ты говоришь о том, что эта пуповина, она перережется тогда, когда Бог захочет, чтобы она перерезалась. И эти слова как-то они очень зазвучали, так заиграли в моем сердце. Вот. И скажи, пожалуйста, вот когда ты говоришь, вы вместе едите, разговариваете, мне стало очень интересно, как родители с тобой разговаривают? Вот как ты опишешь, как родители с тобой разговаривают?
Ну, вот как мы с вами разговариваем, так же и с родителями.
Ну, это очень, с одной стороны, очень точный и понятный ответ, с другой стороны, допустим, для меня, как, опять-таки, повторюсь, для человека, который был один ребенок в семье, это ставит на некоторые вопросы, некоторую проблему, потому что, ну, есть все равно, присутствует некоторый порог между тобой и родителями, некая степень той открытости, на которую ты готов. Я думаю, что многие меня поймут при там всей любви к родителям и при прекрасных к ним отношениях, с ними отношениях, есть вопрос того, что ну, здесь как-то вот надо искать язык. Надо искать язык, его приходится искать для общения с родителями.
Мы всегда всю жизнь занимаемся тем, что мы ищем коммуникацию. Коммуникация, она основа всего. Как ты построишь с человеком разговор, так вы с ним и дальше пойдете. Тут для меня, наверное, опасность заключается в другом. Не в том, чтобы найти доверительный язык, а в том, чтобы не перейти черту вот эту, когда ты забываешь, кто перед тобой, что это тебе не друг. Не друг. Это твой отец или твоя мать.
То есть без амикошонства.
Без, да, без шапкозакидательства вот этого, то, что раз ты меня так хорошо понимаешь, то я тебе на шею сяду. Просто я этим страдаю, вот, как бы я вот люблю стереть границу, это такой момент доверия, вот. А я понимаю в какой-то момент, что человек, он не выдерживает просто потому, что надо соблюдать, ну, потому что это неприемлемо.
Столько много слов, очень точных и как-то попадающих в сердце, как мне кажется, в том числе слов о вере, даже не то, что о вере, а слов, проявляющих такую искреннюю и простую, очень сердечную веру в Бога. А скажи, а как родители в этом смысле вас воспитывали? Как вы молились вместе, если молились? Вы что-то читали вместе? Как вообще родители ну, достигли такого результата, скажем так?
Мы ходили в храм в свое детство. Я помню, что мы ходили каждое воскресенье, субботу в храм. Мы жили на Щелковской, а ходили в храм в поселок. Надо было долго ехать. И папа играл концерты в субботу вечером. И это заканчивалось под утро. А мама, соответственно, по возможности была с ним. И утром надо было идти в храм. И я помню прекрасно вот этого папы, который просто спит, который не может встать, который нас везет. И я помню, как он даже говорил батюшке, что я не могу, я прихожу в храм, я не могу молиться, я не чувствую ничего. Он говорит, слушай, вот за то, что ты их приводишь, все там все записали, Бог, он, как говорится, в очках он все видит, не волнуйся. То есть вот эта фраза о том, что молящийся, когда, ну, я не помню, как там сказано, молящийся при полном охлаждении, выше молящегося со слезами. То есть Господь ценит твое вот это усилие, когда ты встаешь и никакой молишься, потому что ты понимаешь, что надо.
Да, что... Господь и намерение
да.
целует.
Да, мое любимое, что намерение целует, я этим
это
тоже
всех любимое, это очень утешительно. У нас же очень много намерений у всех.
И потом, конечно, мы уже переезжали, все больше в центр перемещались, храмов становилось больше, вот, и мы просто ходили, старались ходить в храм, просто жить по церковному календарю. Я это очень хорошо помню, что у нас был церковный календарь. Вот, мама очень ответственная, его всегда читала, и в итоге выучила наизусть. И я сейчас понимаю, что у нас, в принципе, дети, они тоже, мы начинаем жить вот в этом, Сергий Радонежский там, потом Николай Чудотворец, потом икона Божией Матери Казанская. То есть, и мы на самом деле свою жизнь планируем под церковный календарь, и мне кажется, это очень-очень правильно, потому что потом, когда ты начинаешь с людьми что-то выстраивать, с теми людьми, у которых тоже церковный календарь в жизни присутствует, с ними очень просто. А вот с теми, у кого не присутствует, начинаются какие-то недопонимания, и вот это уже разлад пошел, раз, его уже на разных берегах. И нужно уже думать, как этот мостик найти.
Ну, то, что вы, ты говоришь, строите жизнь так, как идет церковный календарь, так, как идет вот эти праздники.
Потому что, да, он как бы самый здоровый, он придуман для нас. Мы просто им не пользуемся.
Ну, здорово, когда это входит в ткань жизни семьи, когда это не какая-то извне привнесенная такая догма, что так теперь мы будем так выстраивать.
Но это же постепенно происходит.
Ну, просто потому что ты рассказываешь, это как бы церковь проросла в вас, и вы проросли в церковь. Вот, и это, наверное, то, к чему каждый хотел бы стремиться.
Вы очень красиво говорите, но я пытаюсь себе представить, как это происходит? Вот я, например, пришла и хочу представить себе, вот на день святителя Николая ставят ботиночки на окошко, чтобы святитель Николай положил в ботиночек подарок. Да. Когда вы читаете когда вы читаете этот церковный календарь за трапезой, не знаю, перед сном?
Вот так не отвечу. И про ботиночки я даже себе сразу картину красиво представила, но ничего такого нет.
Не ставите?
Нет, не ставим. Ну, потому что, не это главное. Ну, очень просто. В субботу, воскресенье, когда человек воцерковляется, он сначала идет на вечернюю службу. Он привыкает, присматривается. Потом потихоньку он приходит на литургию. Вот. Потом человек ходит. Потом в какой-то момент понимает, что ему не хватает. Вдруг посередине недели очень захотелось пойти в храм. А вроде как-то не принято. А что это я пойду? Вот, а что я там буду делать? А я помню, что когда я училась в Гнесинке, у меня были очень тяжелые периоды, что меня не понимали, меня гнобили учителя, и я ходила все время в храм Большого Вознесения, вот просто поплакать. Просто у иконы. Я понимала,
поплакать?
Ну, просто я поняла, я буду плакать. Ну, а почему не пойти в храм? Это место, где можно просто вот как-то излить. Я в этот момент понимала, что меня удивляло. Иногда замечали таких бабушек, которые молятся у иконы достаточно громко. Они да. слышишь, о чем они говорят. И меня всегда поражало, как они просто говорят, там, святитель Николай, они вот так рассказывают жизнь, как будто вот он тут стоит, все подробно, вот он поехал туда, а я вот это. Я думала, вот это такая вершина недостижимая, что они абсолютно, как с живым человеком, я понимала, что я так же хочу. Чтобы не было вот этой преграды, что моя жизнь – это моя жизнь, а в церковь я приду, когда успокоюсь, вот, одену юбку, свой платочек, и буду такая благолепная, вот, в чехольчике благочестия, вот. То есть это как бы вот, ну, это вопрос честности, то есть ты не должен, если ты принял для себя что-то, сказал, Бог в моей жизни стоит на первом месте, ну, так начинай над этим работать. Когда нам нравится человек, мы с ним встречаемся, да, упоминание о его имени нас волнует и радует, и поэтому... Должно так же происходить, когда мы думаем про Бога, когда мы думаем про церковь. Это место, куда нам хочется пойти.
Я вспомнила такую историю про одного батюшку, это мне друг рассказал, которому все ходят, ну, чтобы он помолился о каких-то всяких проблемах конкретных. Вот. И как-то пришел к нему человек, очень тяжело больной, и говорит, ну вот он говорит, я помолюсь. А человек говорит, ну, вы же понимаете, что это безнадежная ситуация, ну, помолитесь вы. Ну, вы правда думаете, что я выздоровею? На что батюшка, говорят, обернулся и очень строго ему сказал, а что, можно молиться, когда ты не думаешь, что тебе дадут? Ну, вот такой вот был план и ответ, что, ну, да, если я молюсь, значит, я имею в виду, что это мне дадут.
Но это вопрос веры. И я не могу сказать, что человек, который ходит всю жизнь в храм, и которые не ходят в храм, у них как-то сильно опыт этот отличается, потому что неверие происходит каждый день, это борьба. Я просто поняла, что я молюсь, навык есть молиться. Я знаю, как это происходит, и знаю момент, когда ты вот тебя отпускает, и ты изменился после молитвы. Но чтобы потом, вот после молитвы идти и верить, мыслями как-то остаться там, что я просто поняла, я говорю, Господи, я тебе не верю. Вот я тебе не верю. Вот помоги мне, потому что я хочу поверить. Я уже устала тебе не верить. И я в этот момент понимаю, что я настолько беспомощна, что ничего не можешь. Ты можешь только просить, просить, просить. И в этот момент, когда ты понимаешь, что ты ничего не можешь, тут же происходит какое-то подтверждение. Тут же тебе прям это как с горочки, что-то такое в какой-то момент. Кто-то позвонил, долго ждал что-то, это пришло.
Ну вот потрясающе, у меня всегда эта фраза одного из евангельских героев, отца, у которого заболел ребенок, который говорит потрясающую по своей парадоксальности вещь: «Верую, помоги моему неверию». Когда в одной фразе «вера и неверие», и именно потому, что есть вера, человек говорит «помоги моему неверию», «помоги этой вере», как я для себя это понимаю, воспроизводиться и продолжаться, и твориться, и наполнять жизнь, чтобы она не оставалась такой, ну, какой-то, вот как Саша совершенно справедливо сказала, просто эпизодом, за которым ничего не следует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александра Ярчевская, музыкант, художник, старшая сестра в многодетной семье, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот мы хотели тебя еще про музыку спросить, про твое вот музыкальное, так, музыкальную стезю. У вас вся семья музыкантов, папа музыкант, и очень легко со стороны подумать, что и вот твое музыкальное творчество, и братьев твоих, и вся музыкальная семья — это некое такое неизбежное следствие родительского выбора.
И родительских амбиций, я добавлю.
Ну вот Аня очень, по-моему, классную формулировку предложила, когда мы это обсуждали. А ты не чувствуешь ли себя таким проектом родительским? Когда родители решили, что вот у нас дети, начиная со старшей Саши, будут вот такими-то. Они будут все музыкантами.
Ну, вы сами в это верите.
А я допускаю, что, глядя со стороны, это в чем-то напрашивается. Я поэтому спрашиваю, насколько это совпадает с реальностью.
Ну, просто слово «проект», мне кажется, подразумевает неизбежный какой-то конец. Поэтому, мне кажется, здесь это вообще неуместно. Потому что речь идет про жизнь неповторимого человека, который пойдет не по плану. Вот. И, конечно, это никакой не проект. Я думаю, что наша семья сформировалась в таком ключе, может быть, именно потому, что мы просто родились одаренными именно музыкально. И изначально нас никто не собирался никуда отдавать. Просто был Ваня, который начал сразу играть двумя руками на фортепиано. Просто встал и начал, утром встал и начал играть. Ну, мы ходили в театр Покровского, пели оперу и росли.
А Ваня — это второй по старшинству.
Да, да, мой главный друг. Вот. И он просто встал и стал играть и с первой симфонии Прокофьева отрывок по слуху. И стало ясно, что надо с ним что-то делать. Вот. А потом уже за ним я сказала, что это он пошел, а я нет. И так это и началось. Вот.
А почему виолончель?
Очень люблю рассказывать эту историю, рассказывал тысячу раз.
Я не слышал.
История такая, что я сказала, что я хочу флейту. Мне было уже 9 лет. Мы в школе не учились, и для меня поход в школу — это было просто событие первой важности. И я пришла, и мы уходили из дома, папа сказал, только никаких тяжелых инструментов. И это я помню. Мы пришли в Танеевскую школу, и там была такая Гюль Георгиевна, директриса с фиолетовыми волосами, с жемчугом, и с таким просто ледяным взглядом, вот как из диснеевских мультфильмов, просто такой типаж, который сказал, деточка, у нас флейты нет, вот. Я говорю, ну, может, скрипка. А скрипка у нас сейчас в декрете. Тогда я не поняла, что это значит. Вот, но есть виолончель. То есть им надо было как-то пристроить, у них была молодая учительница. Вот, и началась виолончель, и на самом деле произошел очень важный поворотный момент в жизни, потому что виолончель в итоге стала моим главным соперником. То есть у меня все получалось легко всегда. То есть я рисовала с полутора лет, все там, рождаются идеи, мы воплощаем, лепим, сочиняем, ставим спектакли, записываем аудио, постановки всякие. И тут виолончель, на которую нужно учиться играть. Это как вообще? Я к такому не привыкла, я принцесса, вот, и, во-первых, это просто физически тяжело, потом надо ходить ее носить. Ну, понятно, что я ее не носила, но все равно осознание, что ты едешь в метро с инструментом, он ко мне не имеет отношения, это какой-то жуткий стресс, потом с учителями не везло. И я 100 раз говорила, я брошу, я не могу больше, вот, и мама говорила, ну, не бросай, пожалуйста, доучись там, школу закончи. Закончила школу. В итоге нашла хорошего учителя, которого я так забалтывала, что мы в итоге не занимались практически ничем. Мы переходили на разные темы обсуждения, жизнь, про жизнь. Потом поступила в Гнесинку, тоже скрипя сердце. Пришла, и там была Зоя Александровна Куимова, маленькая, сухонькая, которая сказала, ну, давай. Сидела, ела бутерброд с сыром, и говорила, ну, давайте сейчас послушаю. Давай. Вот. А я уже привыкла, что мы про жизнь говорим, все так красиво, им надо играть. И я помню, что я вышла с этого прослушивания, у меня просто посинели губы, и мама сказала, похоже, у тебя сердечный приступ. Вот. И я все равно поступила. И в итоге Зоя Александровна Куимова, вот эта старушка, это стала тоже каким-то важнейшим человеком в моей жизни, это стал какой-то человек, ну, человек просто подлинной веры, который прошел через какие-то свои жизненные обстоятельства, который меня научил доводить дело до конца. Ну, понятно, что я не научилась до конца, но вот это ощущение, когда ты ответственен за что-то, и это не всегда тебе легко, и вот этот, то есть вот эта виолончель для меня стала каким-то проводником в какой-то тяжелый мир, чтобы я могла понять, а что это вообще такое тяжело.
То есть такая драматическая история о борьбе с виолончелью.
Абсолютно.
Скажи, пожалуйста, тут просто в твоем рассказе промелькнула фраза о том, что мы не ходили в школу, и каждый поход в школу был событием. Немножко прокомментируй это, потому что это не очень понятно. Как это вы не ходили в школу?
Опять же, тоже история, к которой я имею непосредственное отношение. В 7 лет меня отвели в школу с православным уклоном, как мы это говорим. Вот. На проспекте Мира была такая школа, и в первую же неделю мальчик из моего класса меня шандарахнул на перемене об стену головой, у меня вскочила шишка, вот, вроде бы ничего серьезного, но родители поняли, что нет, мы так не хотим, нет. И я помню, что началась жуткая война, началась война с бабушкой и дедушкой, которые просто не поняли, это как, этот человек не будет ходить в школу. У вас тут рок-н-ролл, еще дети в школу не ходят, вообще ужас какой-то. Потом не пошли в школу остальные дети. И мама стояла просто насмерть и говорила, нет, мы как-нибудь сами. Вот. И никто этого не понимал. И было время, когда действительно это было просто за гранью. А сейчас все хотят на домашнее обучение, и сейчас это стало абсолютно доступным, и я знаю очень много людей, которые к этому пришли. И разговор о школе – это тоже очень долгий разговор, я не уверена, что нужно сейчас это продолжать, если просто мы не уложимся, боюсь.
Ну, в общем, мы говорим о том, что вы находились на полудомашнем обучении, да, для того, чтобы…
Просто был театр, который восполнял нашу проблему социума, проблему общения, потому что многие думают, что если ты не ходишь в школу, то ты замкнутый аутист, у тебя проблемы, вот, у них там секта вообще, они еще и в церковь ходят, о, ну все понятно. То есть театр, он как-то на самом деле был нашей школой жизни.
Скажи, пожалуйста, а вот ты закончила или почти закончила Гнесинку. Ты одаренный музыкант, и ты сейчас, вот что ты сейчас делаешь?
Сейчас я занимаюсь продвижением нашего беспечного оркестра. На самом деле, поскольку организационные мы таланты, они должны найти применение в семье, то беспечный оркестр как раз семейный проект. И, то есть, я, на самом деле, занимаюсь тем, что я просто знакомлюсь с людьми, я с ними разговариваю о музыке, рассказываю о нашей позиции, о том, как мы видим это вообще. И выясняется, что, оказывается, люди ничего не знают про музыку. Для них музыка — это что-то, пойти там послушать концерт. А музыка — это вот собраться, вот там вот творческий вечер, вот там вот у Вани, там вот. Это все такое что-то закрытое, что-то такое недоступное. Вот мы зрители, мы пойдем послушаем. Вот, я помню, что для меня таким мощным толчком стало, когда я узнала о таком дирижере Теодоре Курензисе и его оркестре «Музыка Этерна». И то, о чем мы думали в нашей деревне, скажем так, и вдруг это прозвучало на всю страну, я поняла, что есть люди, которые мыслят так же, но в совершенно других масштабах, которые любят музыку настолько, что ну, у тебя просто мозг взрывается от этого. И ты понимаешь, господи, какое счастье, что они смогли, они пробились, они могут об этом говорить. Вот. И я поняла, что так, а что мы сидим? Мы тоже должны. Вот. Понятно, что у нас совершенно другая история. Это не симфонический оркестр, это камерный оркестр. Мы специализируемся на том, что мы сочиняем музыку. И проблема в том, что люди не верят, что мы сочиняем ее. То есть мы приходим и говорим, ну, да вот мы сейчас будем играть... У нас есть какая-то программа, и потом какие-то перебивки. И перебивку мы сочиняем во время, уже вечера. То есть, и это неповторимый какой-то процесс. Вот, и...
Такое рождение музыки на глазах у изумленной публики.
Да, то есть даже публика, она даже не понимает, что произошло. Вот, а когда они спрашивают, а что это было, они не верят.
То есть думаю, что это заранее заготовлено,
да.
Все равно. А вот я являюсь давним и большим поклонником такого проекта, как «Сёстры Лисичкины». Я для наших слушателей поясню. Вот Александра с младшей сестрой своей, Ксенией, просто поют песни, казалось бы, на камеру, но это просто надо посмотреть, это очень талантливо, это очень смешно и иронично, и самоиронично. И при этом это в каком-то смысле, ну, я позволю себе такой эпитет, это локально. То есть у этого не набирается там миллионов просмотров. И мне такое ощущение, что вы себе эту цель не ставите. Ведь мы сегодня все заточены на успех такой. Если мы что-то делаем, мы должны сделать это так, чтобы это прогремело и вот славу урвать. А вы очень серьезно к этому подходите, там, вы наряжаетесь в костюмы, выбираете репертуар, вы поете это на два голоса, что вообще тоже требует умения и подготовки. И при этом такое ощущение, что это... Ну, не вопрос славы и признания, а тогда вопрос чего? Что заставляет человека, грубо говоря, так заморачиваться, чтобы все это делать?
Также не вопрос богатства, я замечу.
На самом деле, вот я сейчас слушала, о чем Костя говорил, и подумала, что как дико звучит вот это о том, что мы все заточены на какой-то успех, на какую-то глобализацию, вот эту чудовищную, которая сейчас происходит. Я понимаю, что, ну, это должно рухнуть. Это, может быть, уже сейчас рухнет очень скоро. Я просто, вот как молодой человек, это очень хорошо чувствую, что невозможно столько. То есть это как какая-то революция, да, это какое-то что-то наболевшее. И эта волна спадет, и мне кажется, наоборот, будет... это уже сейчас актуально. Какие-то маленькие закрытые концерты, собрания, когда людям конкретно интересно что-то. Время клубов ушло, как бы, да, вот... Помните, в Москве?
На больших массах,
да,
таких,
да, вот
клубов.
Когда, во-первых, ушло время, когда вот собирали стадионы. Я понимаю, что эти динозавры, они до сих пор вылезают на сцену, и они, это очень круто. Вот, но пришел другой формат, на самом деле. Пришел формат, когда есть живой человек, который что-то хочет сказать, и это что-то сказать негромко. То есть, мне кажется, время пришло, когда нам тихо говорить.
Один мой коллега назвал это запросом на новую искренность.
Может быть. Да, кстати, уже слышала этот термин «новая искренность». Вот. И проект «Сёстры Лисичкины» родился благодаря тому, что у меня просто появилась фронтальная камера, которой у меня раньше не было. Вот. И мне подарил телефон наш друг, режиссер Щегольков. Я уже все время говорю, и все благодаря режиссеру Щеголькову. Вот. И меня это так вдохновило, что есть фронтальная камера, она пишет отличный звук. Вот, что просто мы начали это делать. И мы это делали просто потому, что мы любим петь. Я люблю играть на пианино и петь. Вот. За этот период Ксюша подросла очень сильно. Она освоила гитару, она сформировалась. Не без участия этого проекта, потому что, ну, когда ты видишь себя со стороны, вдруг тебе еще приходит, у вас 1000 просмотров, куча поклонников, И ты так приятно, да, это очень важно, конечно. Но на самом деле сейчас я столкнулась с тем, что нас слушают, и я это делаю, потому что я знаю, что тебе бывает очень плохо, ты заходишь в Facebook, и там ничего нет, там куча рекламы, и вдруг раз, и там появились сестры Лисички, да. И это не требует даже, чтобы ты лайк поставил. Ты просто прослушал и пролистал, тебе стало легче. Я это делаю вот больше для этого, потому что я как бы себя пытаюсь просто на место поставить этого человека. Наверное, поэтому.
Спасибо огромное, Саш, за эту беседу. Вот мне, честно говоря, очень согрели те примеры, может быть, даже те трудности, которые ты описала и в семейной жизни в целом, и в тебе лично. Вот ты назвала это болью. Я так потом как-то тут попытался пафосно сказать, что что-то это близко к тому, что вот к несению креста, к такому христианскому понятию. Вот Таня сказала, что нет, вот давай больше про радость. Мне кажется, он-то делал, что одно другому не противоречит. Вот крест в том, как мы его понимаем, наверное, не есть противоположность радости. Это две стороны одной медали, если угодно. Это два каких-то, две части одного целостного состояния, как человек живет и живет, в том числе, в семье. Вот Саша употребила слово «боль», Аня сказала про радость, а я вспоминаю потрясающую строчку из одной из песен группы «Underwood» Володи Ткаченко. «Есть боль и радость, покоя нет». Мне кажется, это то, что сегодня нам Саша рассказывала, и это потрясающе. Спасибо огромное.
Спасибо большое.
Напомню, Александра Ярчевская, Саша, музыкант, художник.
И старшая сестра.
Старшая сестра в многодетной семье Ярчевских. Сегодня была с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Аня Леонтьева.
И Константин Мацан.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».